Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Друзья, всем доброе утро. У нас на календаре 14 февраля, на часах 10:00 по Москве. И мы начинаем второй завтрак. Вот так просто, без лишних каких-то объявлений, предисловий. В общем, мне кажется, это повод заварить себе чай или кофе. Тем более, как-то в Москве лично в моих каких-то личных ощущениях прохладно, весьма морозно, и вот чем-то бы согреться очень даже не помешало. Поэтому, даже так немножко нарушая наши правила, не смогла прийти в студию без кружки кофе. Вот, в общем, прям по-честному с вами вместе буду пить кофе этот эфирный час. А сегодня у меня в гостях Дарья Волкова. Даш, привет.
Здравствуйте. И привет, Катя.
Ну да, у нас прилетает сообщение буквально сразу от Ихлиба, вот сразу видно православная девушка.
А каким образом?
Мне тоже.
Я в джинсах. Надеюсь, ужас. Этого не видно.
Ужас. Как ты вообще посмела в джинсах прийти?
Потому что холодно. Это меня оправдает. И это женская модель.
Ну вот, в общем, никаких каких-то уже вопросов не остается. А в церковь можешь в джинсах прийти?
Ну, если очень холодно, если это не какие-то с заниженной талией и топиком, просто по благословению там настоятеля, это не запрещено.
Mm-hmm. На самом деле, у нас сегодня будет довольно много каких-то, наверное, раскрытий стереотипов и лично для меня, и, наверное, для всех нас, потому что где-то, мне кажется, наши священнослужители воспринимаются, ну, чем-то таким. Вот, они далеко, они от всего мира огорожены, они не знают никаких земных проблем, и, в общем-то, вот они где-то вне. А мой отец, настоятель храма, какая ответственность на мне? Ну, не мой конкретно, но в случае Дарьи это высказывание вполне верно, да, Даш?
Ну, наверное, да.
Что значит «наверное»? Ты как-то засомневалась.
А, нет, высказывание...
Высказывание про настоятеля.
А, ну, естественно, абсолютно верно. Я подумала просто про ответственность.
А, ну, да. Ну вот тут уже вопросы. Друзья, у меня в первую очередь вопрос к вам. Ответственность за, ну, скажем так, честь семьи, ну, ни много ни мало. Ответственность какая-то особенная или не особенная лежит на членах семьи священника. Есть ли какие-то, ну, не знаю, особенные в вашем представлении... Можно и нельзя, которые вот применимы именно к семье священнослужителя. Есть ли какие-то, может быть, запреты, которые должны распространяться обязательно на всю его семью? Или, допустим, не знаю, всем детям обычным вот это можно, а если это дети священнослужителя, настоятеля храма, то вот им этого нельзя. Есть ли какое-то в вашем представлении, ну, разделение, можно, нельзя, нужно, не нужно? Если это ответственность в вашем представлении, teos.fm, мобильное приложение Teos, можете поделиться с нами своим мнением, также написать нам видеотрансляции ВКонтакте, группа Радио Teos, группа Второго Завтрака. В общем, оставляйте комментарии, мы их будем зачитывать по ходу и в эфире, и за его рамками чисто в видеотрансляции, так что присоединяйтесь. А я предлагаю повторить наше блиц-знакомство. 5 вопросов, они небольшие, так что давай начнем. Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в себе?
Первое, оно не меняется, это, наверное, ответственность. Второе, связано с этим, это пунктуальность. И третье, ну, я бы сказала, оптимизм.
Самый безбашенный поступок в твоей жизни?
Сложно. Вот на прошлом эфире я не смогла вспомнить реально.
И так до сих пор.
Безбашенного.
И до сих пор задел, так и нет, и не восстановился в память.
Я не знаю. Может быть, их и не было особо. Нет, я люблю иногда совершать что-то такое интересное, принимать неожиданные решения, но у меня они продуманные, а другие люди думают, что это так, с бухты-барахты и очень безбашенно. Я взвешиваю за и против, прежде чем что-то делать.
Что главным образом вдохновляет тебя и заставляет двигаться вперед?
Это разные люди, вдохновляющие.
Ну, и так, знаешь, наверное, сразу отвечаем, может быть, на вопрос темы ответственность. Чувствуешь ли ты на себе какую-то ответственность за то, что твой отец, ну, скажем, лицо, настоятель храма, настоятель церкви, он лицо духовное, и, соответственно, ты, как его дочь, должна чего-то больше, чем остальные дети?
я не могу сказать, что я внутренне должна чего-то больше, чем остальные дети или остальные люди, но священник – это лицо публичное, в принципе, и ответственность его детей практически та же, что ответственность детей любой публичной персоны, которая занимается какой-то общественной деятельностью. Если дети не хотят причинить вред делу своего родителя, а как-то даже помочь, то надо все-таки за собой следить немножко больше, потому что если это ребенок какого-нибудь дяди Васи, которого, да, в общем-то, никто не, особо не знает, то, ну, допустил ты прокол, да про него скоро забудут, а может, кто-то и не знает, что ты сын дяди Васи, и на нем это никак не скажется. А вот если, например, дочка отца Антония, как в моем случае, допустила какой-то прокол мощный, то все сразу скажут: а, это она, а у нее отец священник, и дальше, ну, это будет повод просто. Потому что все знают, кто мой отец, и многие, ну вот я имею в виду там наш район, допустим, очень-очень многие знают его лично, и дальше уже... Так же, как мы читаем, если в большом масштабе страны, всякую желтую прессу, и не желтую, и новости о звездах, и о их детях, хотя их дети, ну, просто могут быть школьники или студенты. И всегда всех очень интересует это пристальное внимание. Вот в маленьком масштабе, в жизни на приходе и в жизни там благочиния это и есть. Конечно.
Друзья, а в вашем понимании, в вашем представлении, должно ли быть так? Должно ли быть какое-то, ну, дополнительное внимание к детям священнослужителя? Есть ли на них, как по-вашему, какая-то, ну, дополнительная ответственность? Ну, все-таки родились не просто в семье, а в семье духовной. Должны ли они что-то чуть больше? Делитесь своим мнением. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Ну и, конечно же, пишите нашу видеотрансляцию. Пока послушаем музыку, а потом вернемся в эфир и продолжим обсуждение.
Call up.
мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему Дарья Волкова. И сегодня говорим вот о чем. Священнослужители и их семьи. Отличаются ли они чем-то от других семей? Лежит ли на детях священнослужителей какая-то большая ответственность, чем на других детях? У нас есть сообщение от Владимира. Владимир пишет: а папа по жизни грешит или живет очень свято? Например, на грубость в ответ не грубит, или кто в драку не лезет, а папа, подобрав рясу, в припрыжку покидает поле боя.
Сразу про драку скажу, что у меня, в принципе, папа человек не злобивый и не драчливый, поэтому, и до того, как он стал священником, я что-то не знаю случаев, когда бы он дрался. И, может быть, конечно, от меня скрывают какие-то сведения из его юности, но это вряд ли. Вообще, в принципе, любой человек грешит, и мы это знаем. И преодолевает в себе какие-то сложности. Поэтому, священник должен больше следить за собой, потому что он на виду. И потому что у него функция вот есть такая наставническая и человеку примера. Поэтому, священникам не всегда там удается где-то что-то за собой следить, но...
Чем твое детство отличалось или не отличалось от детства любых других детей?
Имеется в виду из-за того, что мой отец священник?
Да.
Мы всегда каждый день ходили на службу, и у нас не было такой проблемы, что ребенок не пошел на службу, потому что родители в этот день не могут. Родители всегда идут на службу, потому что это их служение. И, соответственно, в воскресенье мы все в храме, на клиросе, и какие-то песнопения многие я могу... «Разбуди меня ночью», я их спою, потому что просто я их знаю с маленького-маленького возраста.
Мне кажется, часто возникает такая мысль: если родители избирают путь служения, и, соответственно, отец, настоятель храма, священнослужитель, и значит, что его дети обязательно пойдут по его стопам, тоже окончат духовную семинарию, тоже...
Или женское духовное училище, да?
Да-да-да-да-да. И, в общем, однозначно тоже будут, скажем так, не просто в вере, а будут именно профессионально служить.
Такой момент я... Да, это было. Я помню, мне что-то было лет, может, 14. Это просто было яркое впечатление. И меня вот так вот схватили какие-то журналисты местные, потому что был какой-то праздник или что-то, и расспрашивали про жизнь в деревне и так далее. И был вопрос: а ты вот тоже хочешь связать свою профессию с церковью? Будешь вот работать в храме, поступать в женское духовное училище? Я сказала: нет, конечно. Я хочу вообще работать в другой сфере. И у журналиста округлились глаза, он сказал: как?
Такой вариант возможен.
Есть этот стереотип. Также есть стереотип, что, например, ребенок музыкант непременно должен стать музыкантом, и он обязательно, если уж он не будет профессионалом, он должен учиться музыке. Хотя это тоже не так. Конечно, если родители чего-то умеют, они научат своего ребенка этому, так на всякий случай. Но это совершенно не обязательно.
А со стороны родителей не было какого-то давления? Потому что, часто случается, что не обязательно, даже если применять этот тезис к, именно священнослужителям, а говорить даже о, учителях или врачах, то вот династия врачей, династия учителей и родители, даже, если взять светские и духовные, чисто светская семья часто может навязывать, настаивать на том, чтобы ребенок даже без особого желания продолжал именно в их сфере как-то развиваться. В твоем случае родители...
Нет, такого абсолютно не было. Меня не готовили специально в то, чтобы ты будешь регентом, или ты выйдешь замуж за семинариста и будешь матушкой. И, в общем, я знала, что я могу это сделать, и у меня есть к этому все пути, а могу и не делать, и никто не будет против. То есть, у нас в семье это вот так очень четко. И это зависит от каждой конкретной семьи. Я знаю семьи, где мальчиков с детства прям готовят, ты будешь священником, как папа. Или, наоборот, у них такое дикое желание прямо быть священником, и вот потому что видят пример отца перед собой, как какое-то хорошее дело. Вот, но... Ну, дикое, в смысле, очень сильное, а не какое-то плохое. Вот. Ну, все по-разному. У нас нет, у нас этого не было.
Алексей из Липецка пишет. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к протестантам? Спасибо большое.
К протестантам нормально отношусь. У меня есть даже друзья протестанты, у моих родителей. Мы знаем, что... Ну вот, с друзьями. Что каких-то тем дискуссионных просто мы не касаемся в разговорах, а просто общаемся, и не пытаясь перетянуть друг друга на какую-то сторону или что-то. Ну, потому что самое главное — мир, любовь между людьми. Да, я знаю, что у меня очень четкий выбор. Я в своей церкви, и ну, я не это не моя совершенно, не мой путь вот этого протестанства, но к протестантам хорошо отношусь.
Наверное, очень часто, в принципе, складываются не только какие-то стереотипы насчет верующих, неверующих, но и внутри, между деноминациями тоже насчет друг друга какие-то складываются такие устоявшиеся споры, противоречия, стереотипы. Ну, в общем, так что не стесняйтесь спрашивать есть. И вообще задавать вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Есть еще несколько вопросов уже пришли, но я думаю, мы их обсудим ровно после песни. Будем вообще выяснять, чем жизнь священнослужителя в семье отличается от жизни любых других людей, любых светских людей. И вообще, есть ли какие-то отличия? Все-таки есть такая у нас, наверное, привычка, что вот священник, его семья, они где-то там, они где-то далеко, и где-то невообразимое между нами расстояние. И, в общем-то, так ли это, будем выяснять, пока слушаем музыку, а вы можете с нами подсматривать видеотрансляции.
Кружат белые чайки, веселятся ветрами, словно письма кому-то на родном берегу. И мне кажется, вовсе это было не с нами, но тот сон почему-то я забыть не могу. Тот сиреневый вечер, что разбился о скалы, долгим эхом прощайте, а в ответ тишина. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, играйте, говорила она. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, играйте, говорила она. Океан беспокоен, и корабль волнует. Мы идем, как обычно, курс по солнцу храня. Что же это такое? Год за годом минует, а упрямая память не пускает меня. И как будто картечью прямо в сердце попало, закружив словно в вальсе, за борт смыла волна. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, останьтесь, говорила она. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, останьтесь, говорила она. Континенты и страны, и течения, и рифы, загорелые пальмы, белоснежный песок. Как же все-таки странно, но слова те, как рифмы, мне влетают под вечер, словно пуля в висок. Говорил бесконечно, вас по свету искал я, жизнь теперь вы учтите, мне без вас не нужна. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, молчите, говорила она. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, молчите, говорила она. Кружат белые чайки, веселятся ветрами, словно письма кому-то на родном берегу. И мне кажется, вовсе это было не с нами, но тот сон почему-то я забыть не могу.
продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Ну а также вы нам можете написать прямо в видеотрансляцию, задать свой вопрос в группе ВКонтакте. И, в общем, мы тоже это все дело зачитаем, ответим по возможности. У меня сегодня в гостях Дарья Волкова, и мы выясняем, есть ли какие-то, ну, особенные... Есть ли какая-то особенная ответственность на семье священнослужителя? Есть ли она и, в общем-то, так ли далеки от обычных мирян эти люди? Есть вопрос от Владимира. Небось, богатая жизнь в доме священника?
Ну, ничего подобного, потому что, например, у папы на приходе, на котором он настоятель, у него нет зарплаты. То есть, в принципе, вот, ну, что подадут, так, то и хорошо. Там какие-то детские пособия небольшие, помощь бабушке, дедушке. Часто мы уже работаем, я и моя вот младшая сестра уже стала лучше. У нас музыкальный проект тоже, который что-то помогает заработать. Но весьма небогатая. Все детство я проходила в секонд-хенде, не потому что у меня скупые родители, а потому что, ну, просто не было денег на новую одежду, или только изредка там. Это вообще большая проблема. И я не смогла бы, например, играть на музыкальном инструменте, я так-то музыкант, потому что он, в общем, дорогой, если бы мне не помог, например, мой дедушка.
А что, в общем-то, ну, как реагируешь, как вообще действуешь, когда прилетает, а наверняка прилетает, а, да, в общем-то, все священнослужители зажравшиеся, на иномарках разъезжают.
Я рассказываю, какая у нас иномарка. У нас две машины. Но одна из них — это Volkswagen Transporter 82-го года выпуска. И зимой он практически никогда не заводится. А другая — это Volkswagen Passat, да, иномарка, правда, 87-го года выпуска. Ну вот мы такие зажравшиеся, да.
Алексей спрашивает, просто когда говоришь, что ты протестант при православном священнике, либо при православных каких-то служителях, то большой негатив скатывается и начинают сразу говорить «покайся, сектант» и так далее и тому подобное.
Но это зависит от конкретного священника. Бывает также, что при протестанте узнает, что ты православный, и начинает говорить: «Ах, вы идолопоклонники, такие сякие иконы почитаете». Ну, такое тоже бывает. Ну, как-то стараешься дипломатично разрулить конфликт. Но, ну, вот я знаю, что ни мои родители, ни я, мы так не делаем. Мы не говорим: «А, сектант, покайся». Нет, нет, ни в коем случае, ну... Если задаются вопросы о том, как у нас устроено, почему так, почему мы отличаемся, конечно, да, ну, я лично стараюсь читать и узнавать и рассказывать людям, если они спрашивают, но они спрашивают, чего лезть.
Слушай, у меня такой вопрос. Наверняка где-то возникает вот со стороны еще такой момент, ну вот, если это семья... духовная, то, соответственно, у них никаких развлечений, у детей только какие-то суровые игрушки, да вообще играть, в общем-то, как-то неправильно, нужно смеяться, вообще грешно, как-то
развлекаться. Монастырь на дому.
Да, что-то наподобие, что-то такое. Насколько это правда, насколько это неправда, и насколько часто ты слышишь что-то подобное?
Есть такой момент, я слышу частенько, потому что дело в чем: у меня папа музыкант, и после достаточно долгого перерыва, когда вот он рукоположился, надо было построить храм, вот это все, он не занимался на скрипке, он профессиональный скрипач, и он начал снова заниматься, и вот сейчас у нас уже есть такая организация просветительской направленности в области как раз классической музыки, ассоциация сад-музыки. Мы организуем концерты и играем концерты в наших там маленьких поселках, в малых городах. Вот. И он играет на скрипке.
Это вызывает большое удивление?
Это вызывает часто огромное удивление. Вот сейчас люди типа привыкли немножко, как вот у нас, но так это... Что, как? Ну, к счастью, он не одинок в этом. Есть еще священники, музыканты. Есть замечательный священник Фаготис, например, в Украине, на Украине, как это правильно, ну, в общем, неважно, вот, которого мы знаем, совершенно чудесный священник и музыкант. Есть много примеров особ духовного звания, которые занимаются искусством. Ну, кстати, батюшка-художник или батюшка-писатель удивляет почему-то людей меньше, чем батюшка-музыкант. Ну, то есть уже мы не просто ходим на концерты, мы еще и играем на них и организуем их. Конечно, мы не будем играть какую-то музыку сомнительную и противоречащую.
В плане музыки, которую ты слушала и которую, ну, соответственно, слушают твои сестры, получается, твой брат, были ли какие-то навязывания со стороны родителей? Вот эта музыка хорошая, вот эта плохая, вот эту слушай, вот эту не слушай.
Ну, как всегда в семье музыкантов,
все, что не классическое, уже
фу-фу? Нет. Все, что... Ну, например, мы не могли сказать про какие-нибудь композиции диско. У меня был период увлечения прям диско. Что, ну, фи, тут три аккорда, ну, может, четыре. Ну, что за примитив ты слушаешь? Они еще и фальшиво поют. Вот. Но это не из-за того, что это не классика. А, например, ну... Там, благодаря папе, я хорошо так узнала группу Queen и Элвиса Пресли... И, в общем, сейчас я даже слушаю, наверное, их чаще, чем он. Ну, хотя в молодости он, я думаю, слушал их больше, чем я сейчас. Не знаю. Вот.
Вопрос от Оксаны. Было ли в вашей жизни такое, что ваши друзья не нравились вашим родителям? Если да, то требовали ли они прекратить эту дружбу?
Не знаю, не припомню такого. От меня... Я не знаю, почему это было, но от меня вообще чего-то требовать странно.
Ну, вы можете задавать...
Попробовали бы они.
Ничего себе.
Но они не пробовали.
Оказывается, Дарья там всем заправляет в большом семействе.
Нет. Это же мои друзья. Извините, пожалуйста. И другое дело, если бы я их там приводила, и они устраивали бы дебоши у нас дома какие-нибудь, ну, условно. Хотя у меня не такие друзья. А так вообще, мои друзья очень быстро становятся друзьями всей семьи. И, ну, иногда так это... Стоп, это моя подруга, например. Ну, погодите.
Друзья, вы можете задавать свои вопросы через teos.fm, через мобильное приложение Teos, писать нам видеотрансляцию. Будем что-то зачитывать сейчас за кадром, что-то уже непосредственно в эфире. В общем, оставайтесь с нами, пока слушаем музыку. Hey, brother, do you remember when we were kids with no fear? Hey, sister, do you believe in the things we dream with? We can hold our hands together through the storm, oh, oh, through the storm, oh, oh. Storms don't last forever, forever, remember. We can hold our hands together through the storm, oh, oh, through the storm, oh, oh. Hey, mother, am I making you proud, or could I do better? Hey, father, there's weight on my shoulders, but it's not over. I still have faith, I still believe in chasing rainbows. Storms don't last forever, forever, remember. We can hold. Forever, forever. Вернулись во второй завтрак. У меня в гостях Дарья Волкова. У нас сегодня на самом деле такой прям эфир стереотипов, эфир развенчания каких-либо мифов, и в частности о жизни священнослужителей и их семей, что тоже немаловажно, и что на самом деле только добавляет какой-то интересности. Вот, в частности, Алексей, который спрашивал насчет протестантов, написал: «Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Вы изменили мое мнение о православных».
Слава Богу.
Это...
Мы приблизились к миру.
Вообще, мне кажется, что очень часто, в принципе, даже среди христиан, православные стоят очень часто вообще как-то очень обособленно, и вот вообще самыми правильными и самыми такими...
Потому что в корне есть прав.
Ну, это раз, да. Во-вторых, самыми консервативными. Можешь ли ты назвать себя очень консервативной?
Я консервативна во многих вещах, и... Я консервативна вместе с церковью, в которой я принадлежу, в именно церковных каких-то принципах мировоззренческих. Да, я могу это сказать. Но какие-то есть вещи внешние, в которых я понимаю, что вот мне нравится быть консерватором, ну, не слушать какие-то, например, новые течения музыкальные. Ну, просто потому, что я это не люблю. Вот это не потому, что я хочу быть консерватором, потому что, ну, вот я такая, да.
Вопрос от Анатолия. Вот, честно говоря, даже не знаю, ответим мы на него или нет, но, по крайней мере, зачитаем. Дарья, подскажите, как оказывать влияние на близкого, если видите, что он грубит, что он губит себя, и вы этим недовольны?
Ну, это зависит от каждой конкретной ситуации. Ой, это тяжелый вопрос.
Вот твое мнение именно как преподавателя. Ты преподаешь? Я не в курсе.
Да, я работаю в музыкальной школе.
Угу.
Вот.
То есть не просто концерт, не просто организация концертов, еще и преподаешь.
Ну, конечно, да-да. И мне это очень-очень нравится, и надеюсь, в общем, преподавать и дальше. Первое, что точно надо делать, вне зависимости от ситуации, если вы верующий человек, то это молиться. Потому что иногда, что, ну, и вообще всегда, что человеку невозможно, то возможно Богу. И я на самом деле не знаю ситуацию, как оказать влияние. Иногда пример собственный помогает. Иногда просто проявление любви и терпения. Человек грубит, а вы ему не грубите в ответ. И у него... Потому что мы же кормим друг друга вот этими вот гневными какими-то вещами, такими грубыми. А часто помогает вот именно не грубить, не ругаться в ответ.
Были моменты у тебя лично, когда ты чувствовала, что какими-то своими поступками, какими-то своими решениями ты можешь бросить тень на репутацию отца?
Я думаю, что нет, но это как раз заслуга воспитания, я так предполагаю. Мне, в принципе, нет, такого не было.
Слушай, тогда мы добрались, в общем-то, до рубрики «Песня от гостя». Что сегодня будем слушать?
Я прислала две, но там вот ту, которую я в итоге написала, да?
Да-да-да.
Это совершенно чудесная, вот как мне кажется, я очень люблю эту вещь. Это песня Михаила Таривердиева, который написал музыку к 17 мгновениям весны, в частности, на стихи Шекспира в переводе Маршака. Это сонет «Увы, мой стих не блещет новизной». И я очень люблю вообще этот цикл из 8 сонетов Таривердиева Шекспира. Вот его мы будем слушать. В исполнении самого композитора. У него тоже такое проникновенное оно.
В общем, комбо в глазах Дарьи.
Давайте
наслаждаться вместе. Задавайте свои вопросы. teos.fm, мобильное приложение Teos.
Увы, мой стих не блещет новизной, разнообразием перемен нежданных. Не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных. Я повторяю прежние опять, в одежде старой появляюсь снова, и кажется по имени назвать меня в стихах любое может слово. Все это от того, что вновь и вновь решаю я одну свою задачу. Я о тебе пишу, моя любовь, и тоже сердце те же силы трачу. Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет на весне. Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет на весне. Это от того, что вновь и вновь решаю я одну свою задачу. Я о тебе пишу, моя любовь, все то же в сердце, те же силы трачу, все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет на весну. Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет на весну.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Друзья, мы вернулись. Дарья Волкова у меня сегодня в гостях. Осталось, в принципе, не очень много времени до конца эфира, но вот есть моменты, без которых я точно Дашу не хочу отпускать. А это стереотипы, которые я нашла вообще о священнослужителях, которые могут быть. И вот как дочь одного из священнослужителей. Вот либо что-то подтверди, либо опровергни, либо просто расскажи, как оно есть на самом деле. Итак, священник и его семья должны быть бедными.
Да, нет. Священник не дает обет нестяжания, как монах.
И это тоже одно из основных отличий.
Ну, одно из. Ну, потому что семья, я не знаю, это был бы очень такой бесчеловечный канон, который заставлял бы целую семью, часто многодетную, жить в нищете. Да, часто священники, очень часто, и их больше бедных священников, чем состоятельных. Гораздо больше, потому что деревень у нас больше, чем городов.
Священник суров, строг к себе и семье, ему чужды веселье, развлечения и какие-либо хобби.
Ну, священник, как и любой человек, может быть, в принципе, любым. Просто он должен стараться быть более сдержанным в каких-то страстях и порывах, потому что, ну, он пример для своей паствы. То есть то, что я уже говорила сегодня не раз.
Так, священники запрещают своим детям получать светское образование.
Это тоже... Ну, есть священники, которые такие радикалы, которые говорят, нет-нет-нет, никакого светского образования, всем в семинарию и в духовное училище. Но в целом нет.
Священнику нельзя пойти и купаться, купаться в море и идти на пляж.
Вот это я слышала очень часто. Когда летом у нас очень такое есть прекрасное озеро, река, мы живем на берегу Ветлуги практически. И как у вас папа купается? Ну, а что? Есть священники, которые вот как-то они... И в принципе, кстати, есть люди, которые... Вот у них одно из аскетических ограничений. Они решают, я не буду купаться, вот я так себя буду ограничивать. Даже как есть люди, которые говорят, я вообще не буду есть мясо не только по средам и пятницам, но еще и по понедельникам буду поститься. Но это личное дело каждого и духовника каждого, то есть духовного наставника.
Ну и напоследок, все священники толстые, потому что много и вкусно едят.
Нет, ну, это не так. Есть много худых священников, я таких знаю множество. Но есть еще проблема, когда священник ест немного и вкусно, но служит часто. И вот представьте, такая, расскажите диетологу, что будет, если человек с утра не ест и обедает первый раз, часа где-то в 2 дня. Ну, потому что, когда ты причащаешься, и священник служит службу, он должен делать это натощак, на голодный желудок. И если так постоянно есть, смещать свою еду, и, соответственно, ты уже наедаешься в обед, ты и за завтрак ешь, и за обед, то, в общем, начнется отложение жиров на животе большое. Но это просто нездоровый такой немножко образ жизни, потому что такой режим, режим питания, режим дня, режим жизни, и это трудно.
В какой момент вообще можно и еще не поздно принять для себя решение, в общем-то, стать священнослужителем? Есть ли какие-то возрастные ограничения?
Возрастных ограничений могут быть ограничения только по молодости, что человек слишком молод для священства, хотя есть и исключения. Если очень срочно нужен священник и вообще некого направить, то, полагают, прям это часто семинариста молоденького совсем. Ограничения могут быть такие. Это второбрачный человек, который во втором браке не может стать священником. Что-то еще.
Ну, то есть какие-то...
Ну, как канонические есть вещи, да, но они касаются брака. И еще, если ты не женат, но хочешь стать священником, то ты должен либо жениться, либо принять целибат или вообще монашество. То есть после того, как в православной церкви, именно в православной, если ты стал священником, то ты жениться уже не можешь. Вот есть такие вещи. А так, какой у тебя возраст, какая у тебя профессия, в принципе, значения не имеет большого какого-то.
Скажи, в твоей жизни очень-очень много музыки. Это, в принципе, наверное, такая, ну, если не основная часть твоей жизни, но, по крайней мере, такой очень большой пласт. И служение в церкви, плюс музыкальная карьера, музыкальное образование, преподавание. Все вместе. Это дополняет друг друга или где-то противоречит?
Абсолютно дополняет, потому что, ну, не знаю, когда ты вот в том, что касается той какой-то миссии, которая есть у каждого христианина, пусть это не активная там уличная миссия, например, когда мы идем и всем рассказываем о Боге, о церкви, и не миссия самвона, как у священников, но когда человек видит перед собой верующего какого-то человека и видит, что это не просто ну, кто-то из церкви там, скажем так, профессиональный верующий в кавычках, а в общем-то такой же профессионал, как и ты, и такой же человек, у которого есть увлечение, то вот я вижу, что многим людям проще задать вопрос о церкви мне, например, чем кому-нибудь вот только-только в церкви работать.
Чем подойти к тому
преодолеть, преодолеть какое-то стеснение или что-то. Но это вот это как раз накладывает большую ответственность, потому что часто люди задают такие вопросы, которые... Но я как-то это принимаю и доверяю церкви в этом, но не могу объяснить, почему вот так, так и так. И мне приходится для того, чтобы отвечать на вопросы, очень много читать, изучать и... Ну, в общем...
И, наверное, это одно из основных таких, ну, в общем-то... Не то чтобы следствий, но своего рода...
Но это ответственность... Вот, кстати, ответственность в семье священника. Ну, я не обязана этого делать, но вот, например, я чувствую эту ответственность, что раз у меня отец священник, раз мне дана такая возможность быть ну, как бы, внутри церкви, ближе к источникам, скажем, именно к источникам информации, то уж я должна ими пользоваться, наверное, потому что есть люди, у которых просто нет этого доступа, но с них меньше и спросится.
От вопроса Дмитрия. Вот есть такая поговорка: природа на детях отдыхает, и часто у верующих родителей дети грешат, блудят, к примеру, и так далее. Раскройте эту тему.
Ну, увы, такое бывает, но... Понимаете, когда... Ну, это мое убеждение, и я вижу это на примере моих родителей, на положительном примере. Когда у тебя есть какое-то дело, не касающееся семьи, будь то социальное служение, если ты, например, бездомных кормишь, или это учительская профессия, или это профессия музыканта, ты все-таки должен заниматься воспитанием своих детей, не таким, что ты пришел раз в неделю и сказал: «Да уроки сделал! Это там, что за мальчика ты привела?» А вот это вот постоянный, да, контроль, постоянное воспитание как процесс, оно должно быть. И это, в общем, касается любого человека. Ну, да, да.
То есть, как бы ты ни был в служении, у тебя есть ответственность перед своей
семьей.
Да,
если ты не хочешь, не можешь совмещать служение и семью, то либо, ну вот мое мнение, либо ты немножко ослабь свою деятельность в служении, потому что, в принципе, ну вот ты служишь, ты приводишь людей к Богу, а своих собственных детей, например, отвращаешь. Это же не дело. Ты даже более ответственна за них, чем за каких-то вне семьи людей. То вот либо ну, как-то время свое сопоставь, либо выбери бессемейный путь. Есть, я знаю примеры монахов, которые и монахинь, они избрали этот путь именно потому, что, ну, в общем, они понимают, что ну никак не совместить, в принципе. И они выбирали вот другой такой путь, не семейный.
Как думаешь, когда... Ну, скажем так, приведешь жениха в дом, родители будут настаивать на каком-то своем варианте или примут твой выбор? Когда скажешь: вот, не знаю, Петя, Вася, Коля, вот, в общем-то, он, мы поженимся.
Ну, я знаю, что если это будет человек не опасный, скажем, если я сойду с ума и приведу в дом какого-нибудь преступника... или уже просто скатившегося наркомана, то меня постарают удержать от этого выбора. Но я надеюсь, конечно, что он меня разум не покинет. Вот, потому что... Ну, всякое бывает. А так, ну, это моя ответственность. Но я знаю потом, что если представить, что все так складывается, мне как-то родители не возражают, или они отговаривают, но не настаивают, и потом что-то так, я останусь недовольна своим выбором, то они скажут: ну, знаешь, деточка, ты сама выбирала, это твоя ответственность.
Мы ну да, то, люди вокруг скажут: а это вообще-то дочь священника. Ну, и вот она так поступила нехорошо, если даже это...
Как именно нехорошо?
Ну, не знаю, как угодно. Как угодно любое твое нехорошо будет в итоге...
Ну, я не знаю. Ну, вот я, как уже говорила, по-моему, я в видеотрансляции это говорила, да. У нас в районе...
Все
вот
хорошие.
Люди как-то хорошо относятся. И они, наоборот, стараются оправдать своих. Но... Не знаю, все очень по-разному, и мир разный, и люди разные, но какие-то стереотипы, я надеюсь, развеялись.
В общем, от Владимира сообщение: спасибо за хорошую девушку в эфире. От Анатолия вопросов еще тоже поступает много, когда заходит разговор о крайностях и конфликтах. В общем, как поступаете, но вот если уложишься в 10 секунд...
Если крайности, и если я точно уверена, что это крайности, и могу компетентно рассказать, то в чем ошибка, тогда я спокойно и компетентно рассказываю. Если я чего-то не знаю, то я стараюсь просто ради мира как-то немножко уйти от ответа.
Ну что ж, Даш, у нас остается меньше минуты до конца эфира, и, знаешь, напоследок задам тебе только один вопрос. Уже экватор недели, впереди... Ну, еще много работать, но и где-то уже закрадывается мысль о праздниках, где-то не за горами. И вот на остаток недели. Что можешь пожелать нашим слушателям?
Мира и бесконфликтности.
Все так просто,
в общем,
и все так сложно.
Понимание, да, понимание.
Друзья, большое спасибо за ваши сообщения, спасибо большое за ваши вопросы. Услышимся во втором завтраке уже ровно завтра. Всем пока-пока и хорошего дня.
Пока.
Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантный сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, сто автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут?
Вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри,
леди Мэри,
Мэри,
леди Мэри,
Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею, и опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда.
Совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, значит, что я совершенство.